Говорит Радио Свобода, в эфире специальный дневной выпуск информационной программы «Время свободы», посвященной выборам президента Соединенных Штатов Америки. У микрофона с вами весь этот час Александр Гостев. Здравствуйте. Итак, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп избран 45-м президентом Соединенных Штатов. Он выиграл выборы в штате Висконсин и обеспечил себе 276 голосов выборщиков. Таким образом, его победа была четкой и определенной уже утром 9 ноября. Трамп уже выступил перед своими сторонниками в штаб-квартире республиканской партии в Нью-Йорке и поблагодарил избирателей за поддержку. Он пообещал стать президентом всех американцев и призвал страну преодолеть партийные разногласия. В начале нашей программы я предлагаю нам послушать фрагмент его речи.
Работая вместе, мы будем способны выполнить задачу повторного выстраивания нашей нации. Я смотрел на возможности, потенциалы и бизнеса, и людей. И думаю, что знаю, что необходимо для нашей страны. Я знаю, что у нас огромный потенциал, великолепная вещь. И у каждого будет возможность осуществить, реализовать свой потенциал. И мы не будем забывать в будущем об интересах нашей нации. Мы будем мобилизовать свои внутренние возможности, выстраивать новые школы, больницы, инфраструктуру. Это станет самым первым для нас вопросом. Мы хотим восстроить нацию. Мы будем также, в конце концов, заботиться о наших великолепных ветеранах. Они так верно служили и сопровождали нас на этом пути, длившемся 18 месяцев, и заслуживают почтения. Мы будем заботиться о нашем национальном росте, об использовании всех талантов наших людей, чтобы помочь светлейшему будущему в интересах всех. У нас есть великолепный экономический план. Мы удвоим цифры нашего роста. И в то же время мы пойдем вместе со всеми другими нациями, которые того пожелают. Мы хотим выстраивать хорошие отношения. Нет слишком большой мечты, слишком большого вызова, на который нам невозможно было бы дотянуться. Для Америки мы хотим только наилучшего. Мы хотим вновь подтвердить то, куда идет наша нация. Мы будем мечтать о наилучших вещах для нашей страны и хотим сделать его вновь успешным. Мы будем всегда ставить на первое место интересы Америки перед лицом всемирного сообщества. Мы хотим дружбы, не вражды, партнерства, не противостояния. Это было историческое событие, как говорят. Но для того, чтобы оно стало по-настоящему историческим, мы должны хорошо поработать. И я смею вас заверить, что мы так и сделаем. Я радостно ожидаю работы вашего президента и надеюсь, что через 2, 3, 4, а может быть и 8 лет, вы кто-нибудь скажете, что это было что-то, чем мы можем на самом деле гордиться. Я очень вас благодарю, могу только сказать, что кампания закончена, но наша работа по этому движению только-только начинается. Мы немедленно возьмемся за работу на благо американского народа. И мы будем делать свою работу, которая, как я надеюсь, заставит вас гордиться своим президентом. Еще раз, моя честь, я люблю эту страну. Спасибо, спасибо большое.
Вот что сказал после объявления о своей победе, обращаясь к своим сторонникам, ну, не только к сторонникам, а также и к тем, он специально это подчеркнул, кто не выбирал его, 45-й президент США Дональд Трамп. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий, здравствуйте. Скажите, кто именно по последним данным голосовал за Дональда Трампа? Кто его сторонники?
Александр, ну, во-первых, я думаю, необходимо нам все-таки прежде всего сказать, что эта победа, как сейчас пестрят заголовки этим словом, ошеломляющая. Ее практически не ожидал никто. Возможно, за исключением одного знаменитого социолога Алана Лихтмана, который, совершенно не отталкиваясь от результатов опросов общественного мнения, сказал, что выиграет Трамп, потому что экономические и социальные факторы для этого созрели. Это первое. Второе, Трамп самый старый президент, 70 лет, самый старый кандидат, который избирается президентом. В-третьих, как соглашаются сейчас многие, это самое большое политическое потрясение в обозримом американском прошлом. Ничего подобного, человек неподготовленный, никогда не участвовавший в политической жизни, не занимавший никакой выборной должности, не избирался прежде президентом Соединенных Штатов. Далее. Следующий очень важный фактор, как вы, Александр, уже сказали, масштабы его победы. Его победа явно больше того, что кто-либо, ну, ожидали его поражения, но она больше, чем кто-то мог предполагать. Ожидали, что он едва ли, в лучшем случае, получит 270 голосов выборщиков. Сейчас на его счету 289 голосов выборщиков. На счету Хиллари Клинтон 218 голосов выборщиков. Это свидетельствует о его большой победе. В общем счете Трамп опередил Клинтон по голосам более чем на миллион человек. То есть это большая победа. Дальше, кто за него проголосовал? За него проголосовала явно не только та небольшая масса рассерженных белых мужчин, представителем которых, как его считали. На самом деле, значит, за него проголосовали. Действительно, вообще мужчины составили 53% его электората, женщины составили 42% его электората. Мало того, 30% проголосовавших за него составили испаноязычные, и 30% составили выходцы из азиатских стран. Очень мало он набрал голосов афроамериканцев, всего 8% голосов, и здесь действительно победила Хиллари Клинтон. За нее проголосовали 88% голосов. Еще интересная, Александр, цифра заключается в следующем. За Трампа проголосовали 90% республиканцев. Предсказывали, что республиканцы за него проголосуют в небольших количествах. За Хиллари Клинтон проголосовали 89% демократов. Это свидетельствует, в общем, о силе кандидата. За него также проголосовали люди со средним и с большим достатком. За Хиллари Клинтон проголосовало большинство людей с небольшим достатком. За Трампа проголосовали люди с высшим образованием, по крайней мере, что касается белого населения. За Клинтон проголосовали выпускники университетов, колледжей 45%, за Трампа, между прочим, 49%. И за Трампа, естественно, проголосовало подавляющее число людей, не закончивших высшее учебное заведение. То есть он, в принципе, выглядит представителем большой, гигантской прослойки американского общества, по крайней мере, половина населения. Это, Александр, очень серьезно, этого не ожидали, и этой массы этих настроений, скорее всего, настроения антиэлитные, антиэстеблишные, если можно так выразиться, эти настроения явный сюрприз для политического класса, в том числе журналистов, в том числе политологов, в том числе и социологов, которые не могли это предсказать. То есть это большая победа, если сделать большой вывод, это большая победа, конечно же, демократического процесса, Александр.
Юрий, спасибо. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Действительно, очень неожиданные и очень впечатляющие цифры. Все те, которые мы упоминаем постоянно в наших программах. Сейчас с нами на связи, и весь этот час он будет с нами на связи, я надеюсь, независимый политолог, международный обозреватель и эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Скажите, а для вас насколько неожиданным оказалась такая действительно заметная, я бы даже сказал, позволю себе это слово, ошеломляющая победа Дональда Трампа?
Добрый день, во-первых. Должен сознаться, что это для меня было несколько неожиданно, потому что я, в общем, привык доверять аналитикам и социологам, которые пророчили достаточно убедительную победу Хиллари Клинтон. Но, как это в последнее время бывает довольно часто, я здесь вспоминаю историю с Брекситом, социологи ошиблись, и в данном случае ошиблись довольно серьезно. Им предстоит еще разобраться в том, почему это произошло, почему они не смогли предсказать победу Дональда Трампа. И предсказывали, но в большинстве своем все прогнозы, которые, по крайней мере, те, которые я видел, они говорили о том, что Хиллари Клинтон победит с вероятностью там 80%, последняя цифра была даже 95%, вот буквально накануне голосования. Но это проблема для политологов и социологов, а для большинства людей сегодня, в том числе тех, кто внимательно наблюдает за событиями в Соединенных Штатах, затем пытается понять, как эти события могут сказаться на международных отношениях. А если говорить о России, то как победа Трампа скажется на отношениях между Белым домом и Кремлем? Вопрос заключается в том, а что же, собственно, будет делать новый президент Соединенных Штатов? Какова будет его политика? Какие приоритеты он выстроит прежде всего?
Юрий, скажите, говоря о приоритетах, Россия сейчас приоритет номер один, как вы думаете, в внешней политике Соединенных Штатов станет? Или все-таки по-прежнему это останутся другие угрозы, о которых говорил и уже уходящий президент Барак Обама, и Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон, и абсолютно все политики? Перечисляются разные внешние враги Соединенных Штатов, разные проблемы называются, но номером первым звучит, в общем, не всегда одно и то же.
Бесспорно. Видите, Россия действительно будет одной из приоритетных проблем, которые стоят перед новой администрацией, по одной простой причине. Потому что Россия – это единственная страна, и в этом смысле пресловутый Дмитрий Киселев прав, которая может уничтожить Соединенные Штаты в ходе ядерного удара. Это становится вот то, что раньше было совершенно, считалось совершенно невозможным, сегодня считается, к сожалению, считается возможным. И поэтому проблема взаимоотношений с Москвой будет для Соединенных Штатов, кто бы ни пришел к власти сегодня или завтра, будет одной из приоритетных.
Юрий, спасибо. Оставайтесь с нами. Напомню, с нами весь этот час независимый политолог и международный эксперт Юрий Федоров. В эфире специальный дневной выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам президента Соединенных Штатов Америки. И к нам присоединилась еще один политолог и известный комментатор Маша Липман. Маша, здравствуйте. Мой первый вопрос к вам. В какой новой политической международной реальности люди проснулись сегодня, 9 ноября?
Я думаю, что эта реальность называется неопределенной. И это ее главная характеристика, потому что мы совершенно не знаем в этом собственной суть. Поскольку Трамп – это кандидат, а теперь уже победитель от партии против истеблишмента, человек, который воплощает собой бунт против истеблишмента, который проявлялся и раньше, и, может быть, наиболее ярким образом в случае голосования Brexit, то старые ожидания, старые представления о том, каковы интересы, какова, может быть, политика, они уже больше не работают. И это, собственно, важнейший фактор в том, что касается, например, экономики. Уже сейчас рынки находятся в состоянии тревоги, и это связано с тем, что рынки очень не любят неопределенность. Но это такое самое общее соображение. Какая бы ни была неопределенность сейчас, какая эта политика будет, но мы совершенно не знаем, какая. И мы не знаем этого ни в отношении там, того, что касается внешней политики, ни внутренней. Существует тревога и в лагере тех, кто надеялся, что Трамп не выиграет, сейчас царит просто отчаяние. Первые тексты, которые появляются от комментаторов, это просто такое вот неприкрытое отчаяние, ожидание конца света буквально. Как будет реально, очень трудно сказать. Важно, что не только выиграл Трамп, но и получили большинство, подтвердили свое преимущество республиканцы в обеих палатах американского парламента. Это значит, что курс будет определяться, по крайней мере, отчасти республиканцами, а не демократами. Будет доукомплектован Верховный суд, по всей видимости, консервативными фигурами. Это тоже существенный фактор. Но конкретно какие именно, там, будет ли отменена программа здравоохранения Обамы, так называемая Обама-Кэр, да? Ну, простой такой вопрос, да? Республиканцы очень протестовали против этой программы, заявляли о ее неприемлемости. Трамп тоже против нее выступал. Будет ли она отменена? Ну вот, никто же не знает. В какой мере тот изоляционистский курс, к которому призывал Трамп во время своей предвыборной кампании, будет реализован в виде американской внешней политики.
Маша, я позволю себе сейчас вас перебить. Последние пару часов, глядя на вот эти такие значительные цифры, с которыми Дональд Трамп победил в так называемых swing states, да, фронтовых штатах, спорят очень много о том, кто именно за него все-таки голосовал. Вот это тот самый, я вот это вспомню, словосочетание «бунт пожилых рассерженных белых мужчин» или нет, как показывают цифры. Вот вы склоняетесь к какой версии? Для вас портрет избирателя Дональда Трампа обобщенный или не обобщенный? А может быть, это несколько портретов, они каковы или каков?
Молодые белые мужчины не составляют того большинства американских избирателей, которые проголосовали за Трампа. Это, конечно, гораздо больше. Это самые разные категории, эта демография уже существует. Проголосовало и больше народу, и более разнообразный электорат. Я бы сказала, что этот электорат объединен неприятием того истеблишмента, тех элит и той политики, которую они проводят. Это вот, как мне кажется, то, что этих людей объединяет. Заведомо у них могут быть различные интересы. Это разные люди и в имущественном отношении, и в географическом отношении, и в самых разных отношениях. Когда это так много народу, это, конечно, люди разные. Но вот это, мне кажется, общее, мне кажется, это тенденция не только американская, это тенденция общемировая, тенденция тревожная, потому что мы не знаем, что будет, потому что мир, каким он был, он неизбежно меняется, и меняется, я думаю, что будут меняться и международные отношения тоже.
Ну вот я сегодня как минимум три заголовка, так или иначе, похожих, видел, и суть этих заголовков была «Конец либеральной идеи». Речь идет о фундаментальных каких-то потрясениях именно и не только в электорате, но в политических элитах, в направлении мысли на Западе. Вы вот эти алармистские настроения разделяете или нет, честно скажите?
Я думаю, что да. И вот это как раз началось не сегодня. Я думаю, что некоторый кризис либеральной демократии мы наблюдаем, потому что та страна, которая является предводителем либеральной демократии, именно Соединенные Штаты, которая во имя этой либеральной демократии осуществляла неоднократно так называемые гуманитарные интервенции во имя того, чтобы политические системы и там политические нравы в тех странах, в которых они были совсем не либеральные, совсем не демократические, изменились в лучшую сторону. То есть с добрыми намерениями Соединенные Штаты вмешивались в ситуацию в разных крайне недемократических странах, и нигде это не приводило к хорошему результату. Раз за разом, начиная там, да, если мы будем начинать там с Ирака, Афганистан, Ливия, Сирия, в разной степени, это было инициативой буквально Соединенных Штатов, в Ливии в меньшей степени, в Ираке, в Афганистане, разумеется, с Польшей, Но результатом оказываются кровавые гражданские войны, кровопролитие и уж точно не продвижение либеральной демократии. А от этого те страны, которые на принципах либеральной демократии устроены, они теряют свой авторитет, потому что у них не получается. Не получается, ну, что называется, сделать мир лучше. А получается только умножение в мире хаоса. И в этом смысле, конечно, можно говорить о том, что особенно вот с избранием Трампа, американское лидерство как страны, которая провозглашает принципы либерализма, гуманизма, терпимости, равенства и так далее, ну, как-то с этим обликом, с этим авторитетом как-то что-то очень сильно не в порядке. Кроме того, ну, я бы сказала, что, ну, такой есть интересный пример Турции. Да, в Турции происходит попрание прав человека огромного масштаба. Да, там арестованы огромное количество людей. Эти аресты продолжаются. Это последствия преодоления того переворота, который там неудачно произошел. Да. Но даже не слышно, пожалуй, что сейчас вообще голосов Запада, голосов из стран либеральной демократии, которые как-то пытаются урезонить, призвать как-то к каким-то демократическим принципам. Есть осознание того, что нету никакой в этом смысле таких возможностей влиять. А кроме того, что соображения там политического характера, проблема беженцев для Европы, проблема членства Турции в НАТО оказывается важнее, чем вопросы прав человека, вопросы либеральных ценностей. Так что в этом смысле, я думаю, что тут даже двух мнений быть не может. Конечно, это кризис либеральной демократии.
Маша, говоря о лицах и голосах стран Запада, многие ведь предсказывали, те, кто предсказывали победу Хиллари Клинтон, говорили, смотрите, основные ведущие государства Запада сейчас будут возглавлять три женщины. Это, возможно, все думали, что это будет Хиллари Клинтон в США, Тереза Мэй в Великобритании и канцлер Германии Ангела Меркель. Последние две дамы, известно, как высказывались во время избирательной кампании о Дональде Трампе. Теперь с ним придется иметь дело. Как вы думаете, насколько сложно или совсем невозможно им будет найти общий язык? Я имею в виду Трампа и европейских политиков во главе с Мэй и с Меркель.
Да я думаю, что здесь дело не в женщинах, или уж точно не в первую очередь в том, какого пола тот или иной лидер. Собственно, Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что американцы не должны брать на себя такое бремя защиты европейской безопасности и вообще бремя европейских дел. Что европейские дела – это европейские дела, а Америка должна заниматься своими. То есть он заявил о своем намерении проводить курс, в том случае, если он станет президентом, проводить курс, ну, по крайней мере, относительно изоляционистский. Да, и что обязательства, которые несет Соединенные Штаты, несли Соединенные Штаты со времени окончания Второй мировой войны по отношению к своим союзникам в Европе, он не считает для себя каким-то обязывающими принципами американской политики. И это основание для тревоги. А что, собственно, будет? И это была риторика, это была предвыборная риторика. А будет ли такой политика? Или будет ли Трамп, по крайней мере, пытаться проводить такую политику? Собственно, именно на этих, ну, в частности, и на этих тревожных ожиданиях основано нынешнее падение рынка. Так что соображение о том, что Трамп как-то там неуважительно высказывался о женщинах, а тут лидеры женщины, мне кажется, играют тут далеко не главную и вообще малосущественную роль. А вот какова будет действительно политика Соединенных Штатов в отношении европейских союзников? Вот что мы про это знаем?
Давайте мы с вами прервемся на время, если вы останетесь с нами на связи. А я теперь обращаюсь к нашему другому комментатору Юрию Федорову. Юрий, вы разделяете опасения Маши Липман о том, что отношения с Европой сейчас могут дойти до очень холодной точки, отношения Вашингтона?
Вы знаете, пока об этом трудно говорить, потому что ведь давно известно, что короля делает свита. Можно более или менее определенно оценивать будущую политику Соединенных Штатов или прогнозировать ее тогда, когда будет ясно, кто, кого Дональд Трамп пригласит в свою администрацию, кто будет скажем, государственным секретарем, кто будет назначен министром обороны, если говорить о вопросах безопасности. Вот эти, тогда будет, можно будет более или менее четко сказать, что будет делать новая администрация на международной арене, в том числе и в отношениях с Европой. Да, действительно, Дональд Трамп говорил о том, что Соединенные Штаты несут непропорционально большое бремя защиты европейской цивилизации, как об этом сказала Маша. Но при этом я бы отметил еще один момент. Видите, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне в последние годы вызывало известное раздражение то обстоятельство, что военные расходы, скажем, европейских государств, их вклад в общую оборону Североатлантического альянса несопоставим с военными расходами и с военными усилиями Соединенных Штатов. Уже давно говорилось о том, что необходимо как-то вот этот дисбаланс изменить, исправить, восстановить роль европейских государств в военных усилиях. Ну, до последнего времени, скажем, до того, как Москва вторглась в Украину, этот вопрос имел более или менее академический характер. Сегодня же перед европейцами, перед американцами, перед НАТО стоит очень сложная проблема, как сдержать экспансию, российскую экспансию, как изменить, воздействовать на российскую внешнюю политику. И вот тут Трамп добивается того, и, видимо, будет добиваться, я думаю, что он не случайно об этом говорил, чтобы европейцы вносили больший вклад в оборону и в военные усилия Атлантического альянса. В этом, наверное, смысл его заявления.
Юрий, спасибо. Маша, теперь у меня вновь вопрос к вам. В Госдуме России объявление о победе Дональда Трампа встретили такими очень бурными аплодисментами, напомнившими просто какие-то аплодисменты советских времен. И одновременно я накануне, буквально сегодняшнего дня, опять-таки несколько, а не один материал видел, где говорилось о том, что победа Трампа несет очень большую угрозу России, а материалы, я сразу скажу, в таких официальных, и я бы назвал их даже радикально официальных СМИ, потому что Путин и Трамп могут стать настолько сильными друзьями, что Трамп как бы задушит Россию своей любовью, так же, как Советский Союз в свое время, в самом конце 80-х, начале 90-х, уже когда Советского Союза, правда, не было, задушила, опять-таки, вот эта западная любовь. Там такие национал-патриотические крики о том, что Клинтон более предсказуемо, а Трамп нет, и поэтому с ним, ну, совсем призывают Владимира Путина, например, держать ухо востро. Вообще, понятие дружбы для Трампа в международной политике, говоря о России, это насколько фантасмагория?
Ну, я вот поддержу Юрия Федорова в том смысле, что я тоже говорила, когда говорила о том, что как изменится политика в отношении Европы, о том, что мы не знаем, что будет на самом деле, но те высказывания, которые мы слышали от Трампа в течение предвыборной кампании, они внушают тревогу. Они внушают тревогу в Европе, они внушают тревогу рынкам, и это неопределенность. Я думаю, что все-таки то же самое справедливое в отношении России. Действительно, Трамп много сказал про то, что он хотел бы улучшить отношения с Россией, и от этого всем будет только лучше, говорил он. Ну, спору нет, от этого, конечно, будет лучше. Вопрос в том, возможно ли это, и на каких условиях, собственно, та и другая страна готовы о чем-то договариваться, если готовы. Я бы обратила внимание на то, что вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что Россия готова к перезагрузке отношений с новой администрацией в Соединенных Штатах, еще когда было неизвестно, собственно, кто победитель. Чуть раньше Дмитрий Медведев говорил о том, что нынешние отношения между Россией и Соединенными Штатами упали ниже плинтуса, это было его выражение, и что во всем виновата администрация Обамы. Тоже подчеркивает, что не Америка воплощение зла, от которой ничего хорошего никогда не жди, а только вот она является нашим врагом на все времена. А именно от администрации, он сказал, администрация Обамы во всем виновата. Тоже этот тем самым какой-то сигнал, что в принципе с появлением новой администрации есть какой-то шанс, может быть, можно отношения улучшать. Это риторика, это некоторый сигнал, причем сигнал публичный, поэтому особенно на это полагаться нельзя. Но то, что смена администрации, как любая перемена, может давать надежду на какое-то изменение политики, это правда. Опять-таки, мы не знаем, как эта политика будет меняться. И я не случайно вот сказала про Европу. Да, если действительно вдруг курс будет на ослабление отношений с европейскими союзниками, это, конечно, дает России некоторые основания рассчитывать на то, что режим санкций будет ослаблен, например, да, потому что то единство западного мира в антироссийской позиции после кризиса на Украине и российского участия в этом кризисе, да, единый фронт европейский объявил России санкции, и санкции с тех пор продлеваются. Попытка вбить клин между западными странами – это политика, которую Россия проводит в течение длительного времени. Она не привела к успеху в том, что касается санкций. Если действительно политика Соединенных Штатов будет такова, что отношения с союзниками будут слабеть, и в Европейском Союзе и так не слишком сейчас все благополучно обстоит, мы знаем, что есть интересы в странах европейских возобновить сотрудничество с Россией, возобновить, тем самым это способствовало бы там иностранным инвестициям, в которых Россия испытывает большую нужду. В принципе, такое развитие событий не исключено. Но, опять-таки, мы здесь сталкиваемся с полной неизвестностью. Это все основано только на каких-то заявлениях крайне необычного, мягко говоря, кандидата, который стал теперь крайне необычным президентом. Что за политику он будет проводить, в какой мере он будет поддержан законодателями американскими в палатах американского парламента. Я напомню, что все-таки да, среди республиканцев, видных представителей республиканской партии, многие публично заявляли о том, что они не поддерживают Трампа. Как теперь они будут с ним строить отношения? Увидим ли мы раскол республиканской партии? И вот тут можно говорить о том, что если впереди у нас неизвестность, неопределенность и какая-то, может быть, нестабильность в самих Соединенных Штатах, то при том, что Россия воспринимает Америку как врага, если твой враг ослаблен внутренними конфликтами, это тоже отчасти на руку. Так что есть, наверное, и такой фактор. В самой Америке в отношении к России царит крайне недоверие, даже уже слабо сказано, возмущение, гнев и желание ее наказать.
Маша, спасибо большое. Я напомню, что с нами была политолог Маша Липман. В эфире специальный дневной выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам президента Соединенных Штатов Америки. И о российской реакции, первой российской реакции на избрание Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов, о реакции медийного сообщества, политологов, известных персон, подробнее расскажет моя московская коллега Любовь Чижова.
Глава Комитета Российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США его риторика будет конструктивным образом реализована в сторону двустороннего сотрудничества с Россией, а его главный лозунг «Сделаем Америку снова великой» может притвориться в жизнь, если США будет соблюдать баланс сил и вместе с нами выступать за развитие гармоничной многополярной мировой архитектуры 21-го столетия. Слуцкого цитирует агентство «Интерфакс». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не ждет перемен в американской политике после избрания нового президента США. О том, как сложатся российско-американские отношения в случае победы Трампа, в интервью «Радио Свобода» рассказал политолог Станислав Белковский.
Это пока не ясно, потому что вся лояльная риторика Трампа по отношению к Владимиру Путину и официальной России может, так сказать, не выдержать столкновения с политической реальностью, которая возникнет после инаугурации нового президента США. Выборы в Соединенных Штатах Америки привлекают столь пристальное внимание в России по двум причинам. Во-первых, потому что в России нет выборов, и народ истосковался по такого типа электоральным зрелищам. И поэтому выборы в Америке стали главным электоральным событием в России. Во-вторых, потому что у нас провинциальный комплекс по отношению к Соединенным Штатам Америки. Как бы мы ни выпендривались перед Вашингтоном, мы де-факто признаем, что Соединенные Штаты Америки сверхдержава, и это как бы большой начальник. А личная жизнь большого начальника всегда очень интересует подчиненных. Выборы в Соединенных Штатах – это личная жизнь большого начальника глазами подчиненных, то есть нашего верноподданного русского народа, который верноподданный не только своему Владимиру Путину, но и заокеанскому президенту. Я следил настолько пристально, насколько может следить за чем бы то ни было человек в моем возрасте и при моем состоянии здоровья. Мои симпатии были на стороне Хиллари Клинтон. Я считал, что она победит, я ошибся. Но вместе с тем я не исключал победу Трампа по двум причинам. Это зафиксировано в моих многочисленных публичных выступлениях. Поэтому никто не сможет меня упрекнуть в том, что я искажаю свою позицию задним числом. Во-первых, потому что в Америке есть monster voters, так называемые, избиратели-монстры, которые никогда не ходили на выборы, поскольку у них не было своего кандидата. И первый их кандидат в жизни – это антиэлитарный, антиэстаблишментарный, радикальный, неполиткорректный Дональд Трамп. Хотя, конечно, он еще тот антиэстаблишментарный, потому что, собственно, он из богатой, хорошей семьи немецко-шотландского генезиса. И, как мы знаем, свой бизнес начал с того, что взял 14 миллионов долларов у своего отца, а не где-то еще. А во-вторых, потому что действительно случилась максимальная консолидация немолодого белого электората, вот WASP, White American Saxon Protestant, которые не хотели категорически Хиллари Клинтон как консолидированного представителя воли меньшинств афроамериканцев, латиноамериканцев, геев и так далее. Поэтому реализовался не самый вероятный, но вполне, тем не менее, допустимый сценарий. Простые американцы в значительной степени отчуждены от политики. Поэтому они станут жить не лучше и не хуже. И, наверное, в этом главное счастье и достижение американской демократии. Как-нибудь простой американец переживет Трампа, как пережил все остальное. Америка, как грандиозная планета, переварит все. У Рэя Брэдбери был такой рассказ, собственно, он и есть. Были они смуглые зеленоглазые о том, как земляне прибывают на Марс, и в течение нескольких месяцев становятся марсианами. В чистом виде начинают говорить по-марсиански. Ничего страшного, для Америки не случится. Как сказал сегодня президент США Барак Хусейнович Обама, все еще президент, солнце все равно взойдет.
Это было мнение российского политолога Станислава Белковского. Лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме России Владимир Жириновский заявил, что надежды либерал-демократов оправдались, и на президентских выборах в США Дональд Трамп побеждает Хиллари Клинтон. Мы, конечно, с удовольствием констатируем, что в США победил лучший кандидат из тех двух, что были представлены на суд американских избирателей, сказал Жириновский в среду. Лидер ЛДПР считает, что победа республиканца повлечет смену посла США в России. «Мы надеемся, что этот посол уедет из России, который сегодня он ненавидит страну», – высказал свое мнение политик. Жириновский также считает, что избрание Трампа приведет к отмене антироссийских санкций, а на Украине все затихнет, конец цитаты. Владимир Жириновский объявил, что в ЛДПР уже празднуют победу республиканцев и позвал всех журналистов на бокал шампанского. Живущий в США оппозиционный российский политик Леонид Мартынюк уверен, что победа Дональда Трампа не сильно отразится на жизни обычных американцев.
Как это скажется на российско-американских отношениях? Ну, дело в том, что если с Клинтон было более-менее все понятно, Клинтон четко говорил о том, что санкции необходимы, и они не будут сняты, что Крым – это Украина, что Владимир Путин нарушает международные законы. Что же касается Дональда Трампа, то тут может быть все что угодно. От варианта, что через неделю после инаугурации Дональд Трамп оказывается в Кремле и беседует мирно с Владимиром Путиным, до ситуации, что он меняет свои там взгляды, на 180 градусов меняет свою позицию и говорит о том, что Владимир Путин – это диктатор, он с ним никаких дел иметь не может. Почему он так может поменять свою точку зрения? Потому что он кандидат от республиканцев. И его кабинет будет формироваться в основном из республиканцев. Он один не сможет управлять исполнительной ветвью власти. Поэтому он будет советоваться с республиканцами. Вполне возможно, что он может изменить свою точку зрения и стать более критично относящимся к Владимиру Путину человеком. Потому что республиканцы в основной своей массе, я имею в виду сенаторов и вообще, так сказать, политическую элиту республиканской партии, они негативно относятся к Владимиру Путину. И Дональд Трамп – это такое исключение среди республиканцев, редкое. Для американцев Дональд Трамп менее опасен, чем для международной ситуации, для международного положения. Дело в том, что в мире Дональд Трамп больше повредить может, потому что он может разрушить антипутинскую коалицию в Европе, он может помешать введению новых санкций или помочь снятию тех, что санкции, что есть сейчас. Что же касается внутренней ситуации в Соединенных Штатах, то у рядового американца есть защита в виде разделения властей. Допустим, житель Нью-Йорка, у него есть мэр демократ, у него есть губернатор-демократ, у него есть сенаторы-демократы, представители. Эти представители будут защищать его интересы на всех уровнях. Плюс у него есть в крайнем случае суд, который тоже не подчиняется Дональду Трампу. У него есть полиция, которая тоже никак не подчиняется Дональду Трампу. То есть, в отличие от недемократических стран, демократическая президент не обладает такой полнотой власти, которая способна разрушить там систему политическую в стране. Но в крайнем случае придется кому-то 4 года жить с ощущением, что в стране президент, который ему не нравится. И вот этот президент будет способствовать принятию каких-то законов, которые ему не нравятся. И, допустим, проблема нелегальных иммигрантов или недокументированных иммигрантов, она не будет решена, потому что Хиллари Клинтон предлагала конкретный там пакет законопроекта. У Дональда Трампа есть только простые возражения против этого пакета. Что будет в реальности, довольно сложно, потому что Дональд Трамп представляет из себя классический образец популиста, то есть человека, который обещает очень много, а в реальности получает избиратель там максимум 5-10% из его обещаний выполненными.
Это было мнение российского оппозиционного политика Леонида Мартынюка. О возможных последствиях победы Дональда Трампа в эфире «Радио Свобода» рассуждает российский оппозиционер Дмитрий Гудков.
Это случилось, и, собственно говоря, у нас уже был один прецедент, когда результаты голосования, они, скажем, противоречили результатом социологии. Это уже был Brexit, который был неожиданностью даже для тех, кто этот Brexit инициировал. Так что можно только позавидовать Соединенным Штатам Америки, что у них до последнего момента результаты непредсказуемы. Это говорит о том, что у них настоящие выборы, политическая конкуренция. А такое внимание российской общественности к этим выборам меня несколько удивляет. Почему? Потому что, ну ладно бы, если бы мы выбирали президента России. Ладно бы, если бы эти выборы проходили где-то там, ну не знаю, хотя бы в соседней Украине, еще можно было бы понять такой интерес. Но ведь надо понимать, что Соединенные Штаты Америки – это страна с очень развитыми институтами. Поэтому вне зависимости от того, кто стал президентом, Клинтон и Трамп, отличие будет, скорее всего, чисто стилистически, потому что все равно вся власть находится там не только у президента, она распределена между там Сенатом, Конгрессом, там независимые судьи. И, в общем-то, даже если кто-то там надеется установить отношения с президентом и решать все вопросы с Соединенными Штатами Америки без Сената и без Конгресса, ну, эти люди просто заблуждают. Второе, что хотелось бы сказать, надо просто проанализировать высказывание самого же Трампа. Он же говорил о том, что он предоставит оружие, летальное оружие. Это было такое заявление. Совершенно очевидно, что республиканцы, которые сегодня взяли контроль в Сенате, они, скажем, скорее всего, будут развивать, более активно развивать отношения с Украиной. Да, может быть, какой-то чисто внешние какие-то будут, по крайней мере, со стороны будут на уровне риторики какие-то изменения между, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Но все равно президент Соединенных Штатов Америки, в отличие от российского президента, будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. Поэтому если политика России будет противоречить интересам Соединенных Штатов Америки, то эти отношения очень быстро испортятся, и никакие там, даже внешние какие-то изменения, они вряд ли повлияют на развитие этих отношений. Потому что в любом случае надо будет решать проблему Донбасса, проблему Сирии, надо что-то будет делать для того, чтобы признать либо Россию в нынешних границах, либо как-то решать вопрос с Крымом. Поэтому все те же проблемы остались и никуда не делись. И если про Клинтон можно было сказать, ну, по крайней мере, вот то, что я читаю в прессе, в российской, не только в российской, но и в американской прессе, то Клинтон – это политик сложный, и, но предсказуемый для России. А вот Трамп – это политик непредсказуемый даже для американского истеблишмента, поэтому мы просто не понимаем, что мы получили.
Это было мнение российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. О том, чего ждать России и Америке после президентских выборов в США – говорит экономист Сергей Алексашенко.
Вы знаете, я бы вот не стал все свалить на Америку, все валить на Трампа. В конце концов, российско-американские отношения – это улица с двусторонним движением. Здесь зависит и от российской стороны, и от американцев. У американцев есть четко продекларированные цели, принципы, понятия внешней политики. Для них агрессия России на Украине – это неприемлемо. Для них захват чужой территории – это неприемлемо. Сирия – это пограничная ситуация, где можно договариваться, можно размениваться, можно пытаться как-то вот строить альянсы против, в борьбе против терроризма. Поэтому давайте все-таки вот говорить честно, что как будут строить российско-американские отношения. Ну, я бы сказал так, 70 на 30, это будет зависеть от того, что и как будет делать Россия.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. По мнению главы Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, вероятная победа Дональда Трампа на выборах президента США дает некоторую надежду, в том числе для российско-американских отношений, но переоценивать открывающееся окно возможностей не следует. Надежда есть, она пока не умерла, в том числе для российско-американских отношений, хотя здесь Трампа явно будет осаживать консервативный Конгресс. В любом случае лучше так, чем безнадежность Америки Клинтон, полагает Константин Косачев, глава Совета Федерации по международным делам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В эфире специальный дневной выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам президента Соединенных Штатов Америки. И с нами вновь Юрий Федоров. Юрий, мнение Константина Косачева я вас не буду просить комментировать, а вот по поводу того, что сказали Алексашенко и Гудков, вы согласны с ними?
Ну, в основном да, конечно. Я просто хотел бы сказать о том, что Трамп, скорее всего, будет подбирать себе команду из правого крыла республиканской партии. А это крыло крайне негативно относится к Кремлю, крайне негативно воспринимает политику России на Украине, да и вообще в мире. Ну, иногда называют даже в качестве возможного госсекретаря, такая информация вдруг пошла, Джона Болтона. Если это действительно произойдет, я думаю, господину Лаврову придется очень трудно проводить свою политику.
Юрий, спасибо. Оставайтесь пока с нами. Сегодня в Москве посол США в России Джон Тефт собрал многих журналистов для того, чтобы вместе посмотреть, каковы будут итоги выборов 45-го президента Соединенных Штатов. На этой встрече была моя московская коллега Евгения Назарец, и она сейчас с нами на связи. Евгения, здравствуйте. Расскажите, как все прошло.
Здравствуйте, Александр. Но сначала, примерно полчаса, все с трепетом у больших экранов наблюдали за тем, как меняются цифры, показатели обоих кандидатов. Джон Тефт, когда вышел к журналистам и к приглашенным, начал свою речь с того, что напомнил, что голосует более 40 лет. И в этом году, по его словам, избирательная система США очередной раз показала, насколько американцы привержены своим политическим взглядам. Процитировал известное уже теперь изречение президента Обамы, что каким бы ни был результат выборов, солнце взойдет. И, ну, и сказал, что американцы – участники грандиозного эксперимента под названием «Американская демократия». И важно помнить, что общественные институты Америки продолжат работать. Демократия – это больше, чем выборы. Также присутствующие могли по телемосту пообщаться с профессором политологии в университете Мэриленда Томом Шалером. Ему можно было задавать вопросы, но он сказал, что важным, на его взгляд, является то, что Дональд Трамп – это первый президент без какого-либо политического опыта, не занимавшийся никогда предвыборных должностей. И с его приходом в Белый дом можно ждать попыток пересмотра многих военных политических соглашений. Но политолог допустил, что Трамп-республиканец не обязательно найдет полную поддержку своих традиционно консервативных однопартийцев в Конгрессе. И также среди вопросов, которые ему задавали, был о том, как знают ли американские избиратели о том, что Трампу многие желали победы в России. И на что Том Шалер сказал, что вряд ли американский избиратель знал об этом, и это вряд ли повлияло, несмотря даже на то, что в ходе предвыборной кампании звучали обвинения в адрес Трампа в небезупречных и даже подозрительных экономических связях с Россией. Но, по мнению Тома Шалера, это вряд ли, повторюсь, повлияло на американских избирателей, как и то, что Дональд Трамп был популярен среди многих россиян. А вот почему он был популярен в России, на этот вопрос из Америки ответить сложно, даже опытному политологу. Очевидно, сыграли свою роль некоторые заявления Трампа во время предвыборной кампании, которые россияне могли оценить как одобрение политики своего лидера или проявление симпатии к стране. По словам американского политолога, избирателей США больше всего интересуют вопросы терроризма, миграции, торговли, а не взаимоотношения с Россией. Еще один существенный вопрос, который приходилось задавать, это почему такая великая разница между прогнозами и реальными результатами. Вот это главный вопрос прошедшей ночи, сказал Том Шалер, и предположил, что дело в качестве вопросов или в их методиках. Возможно, выборка была несоответствующей. Он предположил, что просили недостаточно белых мужчин. Ну и опросные листы, вероятно, попали те, кто голосовал впервые. Возможно, по-другому следовало формулировать вопросы. Но, в общем, суть этих объяснений свелась к тому, что ответа на вопрос, почему прогнозы показывали одно, подсчет другое, сейчас еще нет. Вот неожиданность произошедшего ощущалась и в беседах гостей, и приема сотрудников посольства между собой. Практически все обмены мнениями, которые мне пришлось услышать, или в которых я участвовала, заканчивались фразы вроде «кто мог предполагать?». Еще звучало такое резюме «посмотрим, что будет дальше». То есть читалось, будет ли Трамп верен тем заявлениям, которые делал в предвыборной кампании. Ну и популярный тезис среди российских журналистов – «выборы в Америке интереснее, чем в России». Результат не был известен. Александр?
Евгения, спасибо за исчерпывающий репортаж. Вы предвосхитили некоторые мои вопросы, которые я собирался вам задать. Я еще раз напомню, что моя коллега Евгения Назарец сегодня была в числе журналистов, которые встречались с послом США в России Джоном Тефтом, когда уже, собственно, и стало известно о том, что 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп. И с нами вновь на связи политолог Юрий Федоров. Юрий, скажите, пожалуйста, следующее. Насколько сейчас внутри республиканской партии все известные политики, бывшие президенты и прочие лица из вот той самой элиты, от которой якобы устали простые американцы, проголосовав за Трампа, находятся, по вашему мнению, в сложном, неловком положении, и что придется им сейчас говорить Трампу, и как с ним выстраивать какие-то отношения? Помните, Косачев сегодня упомянутый уже говорил о том, что консервативные республиканцы, старая консервативная республиканская элита в том же Конгрессе будет постоянно ставить ему палки в колеса. Что вы об этом думаете?
Ну, я не думаю, что все без исключения республиканская верхушка или верхушка республиканской партии войдет в конфликт с президентом. Скорее наоборот, что они попытаются найти общий язык, тем более, что по очень многим позициям взгляды и Трампа, и лидеров, ну, по крайней мере, правого крыла, я уже говорил об этом, правого крыла республиканцев, они во многом совпадают. Пожалуй, единственная проблема, по которой эти взгляды расходятся, это взаимоотношения с Россией, об этом мы уже говорили. А так мне кажется, что и Трамп будет искать того, что назывался консенсусом, искать консенсус с республиканской частью Конгресса, да и даже не только с республиканской, с демократами тоже. Ни один президент не может в Соединенных Штатах реально возглавлять страну, если он находится в постоянном конфликте с Палатой представителей, с Сенатом. Кроме того, ведь политика в Соединенных Штатах зависит не только от президента. Да, президент – это очень влиятельная фигура, это тот институт, который принимает конечные решения. Но формулируется политика, формулируются различные альтернативы, различные варианты как внутренней, так и внешней политики в мозговых центрах, правительственных учреждениях. Если говорить о внешней политике, то в Государственном департаменте, там, где работают и находятся люди, эксперты, которые в состоянии, которые будут формулировать свои предложения, исходя из того, как они понимают национальные интересы Соединенных Штатов. Поэтому мне кажется, что вот такие сценарии, которые предполагают, что в Соединенных Штатах разразится какой-то фантастический кризис, кризис власти, кризис системы управления, мне кажется, что это сильное преувеличение.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что весь этот час с нами на связи был независимый политолог, международный аналитик Юрий Федоров. На этом мы завершаем специальный выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам 45-го президента Соединенных Штатов Америки, которым стал Дональд Трамп. С вами был Александр Гостев, и вместе со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего вам доброго!